Глава 13. Наказание. Лежа на узкой кровати, Эгвин хмуро созерцала мерцающие тени, отбрасываемые на потолок светом одинокой лампы. Она силилась придумать какой-нибудь план действий или разгадать, что же их ждет впереди. Ничего не выходило. В тенях на потолке было больше порядка и ясности, чем у нее в мыслях. Даже о состоянии Мэтта Эгвин едва могла заставить себя беспокоиться, но и стыд, который девушка из-за этого испытывала, был незначительным, словно сдавленный стенами, что ее окружали. Уюта в маленькой квадратной комнатушке с белеными стенами не было ни на грош, как не было и окон, однако в этом отношении она ничем не отличалась от прочих келий, отведенных в этой части башни для послушниц. В одной стене торчали деревянные колышки, на которые вешали одежду или иные пожитки, к другой была пристроена кровать, на третьей имелась крошечная полочка, где некогда Эгвин хранила несколько книг, позаимствованных в библиотеке башни. Обстановку довершали умывальник и трехногий табурет. Половицы были почти добела выскоблены. Эту повинность, вдобавок к учебе и прочим работам по хозяйству, девушка, ползая на четвереньках, исполняла каждый прожитый здесь день. Послушницы, будь то дочь владельца гостиницы или же дочь наследницы Андора, жили крайне скромно. Эгвин вновь носила простое белое платье послушницы, даже пояс и сумка, кошель на нем были белого цвета. Но радости по поводу избавления от ненавистного серого не испытывала. В ее комнате слишком много наводило на мысль о тюремной камере.
«А если они намерены впредь держать меня тут, в этой комнате, как в камере? Точно в ошейнике и...»
Она глянула на дверь, за которой наверняка по-прежнему караулит темнокожая принятая, и перекатилась поближе к белой оштукатуренной стене. Когда-то давно послушницы проделали маленькое сквозное отверстие, выходящее в соседнюю комнатку. Оно находилось чуть выше матраса и было почти неразличимо, если не знать, где его искать. Эгвин понизила голос до шепота.
«Элейн!»
Ответа не было.
«Элейн, ты спишь?»
«Как я могу спать?»
— откликнулась Элейн через потайное отверстие гнусовым шепотом.
«Я понимала, что кое-каких неприятностей нам не избежать, но такого не ожидала. Эгвин, как они собираются с нами поступить?»
У подруги ответа на этот вопрос не было, а ее догадки были не того рода, чтобы Эгвин желала говорить о них вслух. Ей даже думать о таком не хотелось.
«Вообще говоря, Элейн, я думала, что нас могут встретить как героев. Мы благополучно возвратили Роквалер. Мы раскрыли, что Леандрин из Черной Айя...»
Она осеклась на этих словах. «Существование Черной Айя, Айя, которая служит темному...» Айседы всегда отрицали и, как известно, готовы были обрушить свой гнев на любого, кто допускал такую возможность.
«Но мы-то знаем, что она не выдумка и действительно существует». «Нам должны были воздать почести»,
— сказала она.
«Могли бы, да должны, не построят нам мосты»,
— отозвалась Элейн.
«Свет свидетель! Как же я ненавидела это присловие, когда матушка мне его повторяла! Но с правдой не поспоришь. Верин велела нам не говорить ни о Роге, ни о Леандрин, ни с кем, кроме нее или престола Амерлин. Не представляю, будто что-то из этого сработает так, как мы думали. Это несправедливо. Мы через столько прошли, и тебе столько пришлось перенести. Это просто несправедливо.
Верин велит, Морейн указывает. Понимаю, почему люди считают Айседой кукловодами. Я почти чувствую веревочки у себя на руках и ногах. Как бы они ни поступили, это будет, по их убеждению, на благо Белой башни, а вовсе не так, как для нас лучше или справедливо.
Но ведь ты по-прежнему хочешь стать айседой?
Эгвин помедлила, хотя на самом деле нисколько не сомневалась в своем ответе.
«Да», — произнесла она, — «по-прежнему хочу. Это единственный способ защитить себя. Но вот что я тебе скажу. Усмирить себя я не позволю».
Эта новая для нее мысль сорвалась с губ девушки в тот же миг, как явилась. Однако Эгвин поняла, что не хочет отрекаться от сказанных слов.
«Отказаться от прикосновения к истинному источнику?»
Даже сейчас девушка ощущала его сияние у себя за плечом, свет на самой границе поля зрения. Она подавила желание потянуться к нему.
«Утратить способность наполнять себя единой силой, чувствовать себя более живой, чем когда-либо прежде, не желаю!»
И Эгвин твердо промолвила.
«Без боя я не сдамся!»
По другую сторону стены надолго воцарилось молчание.
«Но как не допустить этого? Сейчас ты, может, и не слабее любой из них, но ни одна из нас не знает достаточно, чтобы помешать даже одной айседой отрезать нас щитом от источника. А ведь их тут дюжины!»
Эгвин поразмыслила. В конце концов она сказала:
«Я могла бы убежать. И на этот раз по-настоящему».
«Но не станут нас искать, Эгвин. Наверняка в погоню отправятся. Стоит раз проявить свои способности, и они тебя не выпустят, пока ты не выучишься настолько, чтобы не убить себя.
Или не умрешь, стараясь обучиться».
«Я больше не деревенская простушка. Кое-что повидала в мире. Коли захочу, так сумею сбежать рук айседой».
Эгвин пыталась убедить не только Элейн, но и себя тоже.
«А если я знаю, пока еще не так много, не так уж много о мире, не так много о силе, что если я, пытаясь направить силу, все же могу погибнуть?»
Она постаралась не думать об этом.
«Мне столько еще предстоит узнать. Я не позволю им остановить меня».
«Моя матушка могла бы защитить нас», — заметила Элейн, «если сказанное тем белоплащником правда. Никогда бы не подумала, что буду питать надежду на подобную правду».
«Ну, коли не так,
матушка с тем же успехом может отправить нас обеих обратно в цепях. Научишь меня жизни в деревне?»
Эгвин ошарашенно уставилась на стену.
«Ты пойдешь со мной?
Ну, то есть, если до такого дойдет?»
Вновь повисло долгое молчание, затем раздался тихий шепот.
«Я не хочу, чтобы меня усмирили, Эгвин. Этому не бывать, не бывать!»
Дверь распахнулась, с грохотом ударившись о стену, и Эгвин, вздрогнув, села. Она услышала, как по другую сторону стены тоже громко стукнула дверь. В комнатку Эгвин шагнула Фаулайн, с улыбочкой направив взгляд прямо на ту крохотную дырочку. Подобные отверстия соединяли кельи многих послушниц. О них знала любая бывшая послушница и женщина.
«Шепчешься с подружкой?»
С удивительной теплотой в голосе поинтересовалась курчавая принятая.
«Что ж, когда томишься наедине с собой, становится одиноко. И как? Славно поболтали?»
Эгвин открыла было рот, но тут же поспешила его закрыть. Шириам сказала, что она может отвечать айседой и никому больше. С невозмутимым выражением Эгвин взирала на принятую и ждала. Маска сочувствия соскользнула с лица Фаулайн, подобно воде, стекающей с крыши.
«Встать! А Мерлин не пристала ждать таких, как ты? Тебе еще повезло, что я не застала тебя за болтовней. Шевелись!»
Послушницам, в подчинении принятым, полагалось выказывать почти такую же резвость, как и при исполнении указаний айседой. Однако Эгвин, совсем не торопясь, встала с кровати и столь долго оправляла платье, сколько хватало храбрости. Она отделила Фаулайн маленьким реверансом и едва заметной улыбкой. При виде злобной гримасы, прокатившейся по лицу принятой, Эгвин заулыбалась шире, однако девушка вовремя вспомнила о необходимой сдержанности. Нет никакого смысла доводить Фаулайн до крайности. Выпрямившись во весь рост и делая вид, что колени у нее не дрожат, Эгвин вышла из комнатки, опередив при этом принятую. Снаружи вместе с розовощекой принятой уже ждала Элейн, казавшаяся исполненной яростной решимости не терять отваги. Каким-то образом ей удалось создать впечатление, что принятая является ее служанкой, несущей перчатки. Эгвин надеялась, что сама она держится хоть в половину так же хорошо. В отведенной послушницам части башни галереи, огражденные перилами, поднимались вверх ярус за ярусом, образуя пустотелую колонну, и столько же уходило вниз, ко двору послушниц. Других женщин нигде не было видно. Впрочем, даже если бы здесь собрались все послушницы башни, занятыми оказалось менее четверти комнат. Четыре девушки молча проходили пустыми галереями и спускались по спиральным пандусам. Никто бы из них не вынес отзвука голосов, который лишь подчеркнул бы царившую тут пустоту. Прежде Эгвин никогда не бывала в той части башни, где располагались покои Амерлин. По широким коридорам здесь мог с легкостью проехать фургон, а в высоту они были больше, чем в ширину. На стенах висели красочные гобелены, вытканные в десятках стилей, цветочные натюрморты и лесные пейзажи, деяния героев и замысловатые узоры. Некоторые из них были так стары, что казалось, прикоснись к ним, и они рассыплются. Туфли идущих женщин громко цокали по ромбовидным плиткам пола, своей расцветкой повторяющей цвета семи Айя. На их пути стали встречаться другие женщины. Тут и там величественно вышагивали айседой, которым не досуг обращать внимание на проходящих мимо принятых или послушниц. Пять или шесть принятых с важным видом торопились по своим делам или на занятия. Немногочисленные служанки поспешали куда-то с подносами и швабрами, либо же несли стопки простыней и полотенец. Еще быстрее служанок пронеслись, очевидно, с какими-то поручениями, несколько послушниц. К ним присоединилась Найниф со своей тонкошеей сопровождающей Теодрин. Никто не проронил ни слова. Найниф теперь была в платье принятой, белом, с семью цветными полосами по подолу, но пояс и сумка у нее остались собственные. Она ободряюще улыбнулась Эгвин и Элейн и обняла их. Эгвин так обрадовалась при виде еще одного дружеского лица, что обняла ее в ответ, лишь мельком подумав, что Найниф ведет себя так, будто утешает детей. И все же, когда они продолжили путь, Найниф время от времени резко поддергивала свою толстую косу. В эту часть башни заходили очень немногие мужчины, и Эгвин заметила лишь двоих. Занятые беседой стражи прошагали мимо бок о бок, у одного из них меч висел у бедра, у другого — за спиной. Первый был невысок и строен, даже, пожалуй, худощав, другой — почти столь же широкоплеч, как и высок, тем не менее оба они двигались с грозной грацией. Меняющий цвет плащи стражей не позволяли удержать на них взгляд, вызывая головокружение, и порой казалось, что края этих плащей сливаются с камнем стен. Эгвин приметила, как смотрит на стражей Найниф, и покачала головой.
«Ей нужно что-то делать с Ланом, если после сегодняшнего хоть кто-то из нас вообще будет в состоянии что-то делать».
Приемная перед кабинетом престола Амерлин не уступала великолепием любым дворцовым покоям, хотя стулья, расставленные для тех, кто мог ожидать аудиенции, были просты. Эгвин не отрывала глаз от Ляна Седой. Хранительница летописей носила положенный ей узкий палантин, он был голубой, и это свидетельствовало о том, что до того, как занять свой высокий пост, она принадлежала к голубой Айе. Лицо Леоне казалось высеченным из гладкого коричневатого камня. В приемной больше никого не было.
«Много ли они доставили неприятностей?»
Рубленная манера речи хранительницы не давала даже намека ни на гнев, ни на сочувствие.
«Нет, оседай», — в один голос ответили Теодрин и розовощекая принятая. «Эту пришлось тащить за шиворот, оседай», — сказала Фаулайн, указывая на Эгвин. В голосе принятой звучало негодование. «Она артачится, точно запамятовала, что такое дисциплина в Белой башне».
«Руководить», — заметила Леона, — «не значит толкать или тащить. Ступай, Фаулайн. К Марис седай и спроси у нее позволения поразмыслить над сказанным, пока будешь разравнивать граблями дорожки в весеннем садике».
Жестом она велела Фаулайн и прочим двум принятым удалиться, и те присели в глубоком реверансе, а Фаулайн бросила на Эгвин взгляд, сверкавший яростью, которая явно исходила из самой глубины ее души. На уходивших принятых хранительница летописи даже не посмотрела. Вместо этого она внимательно разглядывала оставшихся в приемной девушек, постукивая по губам указательным пальцем, пока у Эгвин не зародилось чувство, будто их троих обмерили с точностью до дюйма и взвесили с точностью до унции. В глазах Найниф засверкали опасные искорки, и она крепко вцепилась в косу. В конце концов Леоне указала рукой на ведущие в кабинет Амерлин двери из темного дерева. На каждой створке кусал себя за хвост великий змей размером с шаг в поперечнике.
«Входите!»
— распорядилась хранительница летописей. Найниф быстро шагнула вперед и открыла одну из створок. Следом двинулась и Эгвин. Элейн крепко держала девушку за руку, и та в ответ также сильно сжала ладонь подруги. За молодыми женщинами порог кабинета переступила и Леоне. Она, пройдя дальше, отошла в сторону и заняла место сбоку, между тремя девушками и столом в центре комнаты. Амерлин сидела за столом, просматривая бумаги, и на вошедших даже не взглянула. Найниф открыла было рот, но хранительница летописи бросила на нее пронзительный взор, и молодая женщина прикусила язык. Все трое стояли в ряд перед столом Амерлин и ждали. Эгвин старалась не переминаться с ноги на ногу. Прошли долгие минуты, показавшиеся часами, прежде чем Амерлин подняла голову. Но когда эти голубые глаза пристально оглядели каждую из девушек по очереди, Эгвин решила, что могла бы подождать и подольше. Взгляд Амерлин был, как две сосульки, вонзающиеся в сердце. В комнате было прохладно, но по спине Эгвин пробежала струйка пота.
«Итак», — заговорила наконец Амерлин, — «наши беглянки вернулись». «Мы не убегали, мать!»
Со всей очевидностью Найниф заставляла себя сохранять спокойствие, но голос ее дрожал от сдерживаемого чувства, то был гнев. Эгвин это знала. Сильная воля Найниф слишком часто сопровождалась гневом.
«Леандрин сказала нам, чтобы мы отправились с нею и...»
Амерлин громко стукнула по столу ладонью, прерывая речь Найниф.
«Не смею упоминать здесь имя Леандрин, дитя мое!»
— рявкнула она. Леоне наблюдала за происходящим со строгим спокойствием.
«Мать, Леандрин из Черной Айя!»
— не сдержалась Элейн.
«Это известно, дитя мое, по меньшей мере...» заподозрена в том и в сущности уличена.
Несколько месяцев тому назад Леандрин покинула башню, и вместе с ней ушли еще 12 других женщин. С тех пор ни одну не видели. Перед своим исчезновением они предприняли попытку вломиться в кладовую, где хранятся ангриалы и саангриалы, и сумели проникнуть туда, где содержатся меньшие терангриалы. Часть этих терангриалов они похитили, в том числе несколько таких, назначение которых нам неизвестно. Найниф подняла на Амерлин полный ужаса взгляд, а Элейн вдруг принялась растирать руки, словно они замерзли. Эгвин чувствовала, что тоже дрожит. Много раз она представляла себе, как вернется, смело предстанет перед Леандрин и бросит ей в лицо обвинение, а потом увидит, как ее приговаривают к какому-нибудь наказанию. Правда, Эгвин так и не удалось представить себе наказание, страшное настолько, чтобы оно смогло искупить преступление этой гадины с кукольным личиком. Она даже рисовала в своем воображении, как, вернувшись, обнаружит, что Леандрин уже сбежала, разумеется, в ужасе от возвращения Эгвин. Но никогда она даже помыслить не могла ничего подобного. Если Леандрин и другие... Эгвин до жути не хотелось верить, что были и другие. Украли эти предметы, дошедшие из эпохи легенд. Никто не возьмется сказать... Какое применение им будет найдено и какое зло с их помощью будет совершено?
Благодарение свету, что саангриалы они не заполучили, — подумала девушка.
Содеянное и без того было ужасно. Саангриалы, подобно ангриалам, позволяли Айседой направлять больше силы, чем то ее количество, с которым женщина могла самостоятельно управиться без ущерба для себя. Но они были гораздо мощнее ангриалов и попадались редко. Тер-ангриалы представляли собой нечто иное. Они встречались в большем количестве, чем ангриалы или саангриалы, хотя все же не на каждом шагу, и они использовали единую силу, они помогали ее направлять, и никто по-настоящему не понимал, как они действуют. Многие тер-ангриалы стали бы работать лишь у тех, кто обладает способностью направлять, требуя подлинного обращения к силе, в то время как другие терангриалы действовали у всех. Кроме того, все ангриалы и сангриалы, о которых Эгвин когда-либо слышала, были невелики, а терангриалы, по-видимому, могли быть любого размера. Каждый из них, похоже, создавался предшественниками нынешних Айседой, теми, кто жил 3000 лет назад, с определенной целью для выполнения отдельной задачи. И с тех пор немало Айседой погибло, пытаясь выяснить их предназначение. Женщины погибали или же как будто выгорали изнутри, утрачивая способность направлять силу. В коричневой Айе были сестры, которые всю свою жизнь посвящали изучению терангриалов. Некоторые терангриалы вошли в употребление, причем использовались, скорее всего, вовсе не для тех целей, для каких были созданы. Терангриалом являлся тот прочный белый жезл, что держали в руках принятые, давая три клятвы при посвящении Айседой. Он крепко-накрепко связывал женщину обетами, и те словно становились ее неотъемлемой частью, запечатлеваясь в самой плоти и крови. Еще одним терангриалом была арочная конструкция, где послушница проходила последние испытания при возвышении в ранг принятой. Существовали и другие, в том числе многие, которые никто не мог заставить работать, и еще многие, не имеющие, как казалось, никакого практического применения.
Почему они взяли именно эти предметы? Ведь никто не знает, как ими пользоваться,
— задумалась Эгвин.
Или черная Айя знает.
При мысли о подобной возможности у нее скрутило желудок. Такой кошмар может оказаться ничуть не лучше сангриала, в руках приспешника темного. «Кража!» — продолжала Амерлин тоном столь же холодным, как и ее глаза. «Была наименьшим из содеянного ими. Той ночью умерли три сестры, а также два стража, семь гвардейцев и девять слуг. Убийство, совершенное с целью сокрыть воровство и побег. Все это можно и не считать доказательством их принадлежности к черной Айе». Она будто выплюнула эти слова. «Но и такую возможность я исключить не могу. Когда в воде кровь и плавают рыбьи головы, нет нужды видеть щук-серебрянок, чтобы знать, что они там есть».
«Почему тогда с нами обращаются, как с преступницами?»
Требовательным тоном спросила Найниф.
«Нас обманула женщина из Черной Айя. Одного этого достаточно, чтобы оправдать все наши промахи».
Амерлин рассмеялась невеселым лающим смехом. «Ты так думаешь, дитя мое? Правда? Ваше спасение возможно в том, что никто в башне, за исключением Верин, Леона и меня, даже не подозревает, что вы хоть как-то связаны с Леандрин. Если бы об этом стало известно, не говоря уже о том маленьком представлении, что вы устроили для белоплащников, не надо смотреть с таким удивлением. Верин мне все рассказала. Так вот, если бы стало известно, что вы ушли с Леандрин, совет башни вполне мог бы проголосовать за усмирение всех троих. Вы бы и дух перевести не успели».
«Это нечестно!» — воскликнула Найниф.
Леона встрепенулась, но Найниф не остановилась.
«Это неправильно! Это...»
Амерлин встала. Одного этого хватило, чтобы Найниф сразу умолкла. Эгвин подумала, что повела себя мудро, храня молчание. Она всегда верила, что Найниф настолько сильная и волевая, сколь это вообще возможно. Верила, пока не встретила женщину, носящую полосатый палантин.
«Прошу тебя, Найниф, обуздай свой нрав. Мы здесь все равно, что дети, сущие младенцы перед очами матери. Но эта мать может нам устроить кое-что и поужаснее порки».
В словах Амерлин Эгвин виделся выход из сложившегося положения, но девушка не была уверена, какой именно.
«Мать, прошу прощения, что заговорила первой, но как вы намерены поступить с нами?»
«Как я поступлю с вами, дитя мое? Я собираюсь наказать тебя и Элейн за самовольный уход из башни, а Найниф за выезд из города без разрешения. Во-первых, каждую из вас вызовут в кабинет Шириам Седой, где она, согласно моему указанию, выпарит вас так, чтобы всю следующую неделю вы мечтали о подушке под зад. Я уже распорядилась, чтобы о моем решении объявили и послушницам, и принятым». Эгвин изумленно заморгала. Элейн издала довольно громкое хрюканье, гордо выпрямила в раз одеревеневшую спину и что-то пробормотала себе под нос. Найниф оказалась единственной, кто, по-видимому, восприняла слова Амерлин без потрясения. Наказание, будь то дополнительные работы или нечто иное, всегда оставалось между наставницей послушниц и теми, кого вызывали в ее кабинет. Как правило, к ней отправляли послушниц, но порой она подвергала наказаниям и принятых, слишком далеко зашедших за грань дозволенного.
«Шириам всегда хранит тайну о том, что происходило между нею и тобой», —
мрачно размышляла Эгвин.
«Она не станет рассказывать об этом всем и каждому, но лучше уж так, чем тюремная камера, и куда лучше, чем усмирение».
«Разумеется, подобное объявление само по себе является частью наказания», — продолжала Амерлин, как будто прочитав мысли Эгвин. «Я также распорядилась довести до всеобщего сведения, что вы все трое назначаетесь на кухню работать вместе с судомойками впредь до моего следующего распоряжения. И я также позволила распространить слух о том, будто следующего распоряжения вы вполне можете ждать до конца жизни. Есть ли у вас какие-то возражения?»
«Нет, мать»,
— поспешила ответить Эгвин. Найнев больше всего возненавидит выскабливать котлы.
«Найнев, все могло обернуться гораздо хуже. О, свет, насколько хуже все могло бы быть!»
Ноздри у Найнев яростно раздувались, но она коротко покачала головой. «А ты что скажешь, Элейн?» — спросила Амерлин. «Дочь наследницы Андора привыкла к более нежному обхождению».
«Я хочу стать айседой, мать», —
твердо заявила Элейн. Амерлин тронула бумагу на столе перед ней и, как показалось, с минуту ее рассматривала. Когда же она подняла голову, то улыбка на ее лице была не из приятных. «Окажись, кто-то из вас настолько глупа, чтобы ответить по-другому, мне пришлось бы еще кое-что добавить на ваш счет, что заставило бы вас навек предать проклятию своих матерей, позволивших вашим отцам добиться от них первого поцелуя, позволить, чтобы вас выудили из башни, как безмозглых детишек. В этакую западню даже младенец никогда бы не попал. Либо я научу вас сначала думать, а потом действовать, либо буду заделывать вами щели в воротах шлюза». Эгвин вдруг поймала себя на том, что возносит безмолвные благодарности. По коже у нее пробежали мурашки, когда Амерлин продолжила. «Теперь о том, как еще я намерена с вами поступить. По-видимому, с тех пор, как вы покинули башню, вы все значительно развили свои способности направлять силу, многому научились, в частности, и такому, — жестко добавила она, — чему, будь у меня такая возможность, вам вообще не нужно было обучаться». Тут вдруг, к удивлению Эгвин, заговорила Найнев.
«Я знаю, мать, мы совершали такое, чего нам вовсе не следовало. Заверяю вас, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы жить так, будто мы уже приняли три клятвы».
Амерлин хмыкнула. «Остается надеяться», — сухо сказала она. «Будь моя воля, я сегодня же вечером вложила бы вам в руки клятвенный жезл, но поскольку он предназначен для церемонии возвышения Вайседой, я вынуждена положиться на то, что собственный здравый смысл, если он у вас имеется, убережет вас от бед. Как бы то ни было, ты, Эгвин, и ты, Элейн, должны быть посвящены в принятые». Элейн охнула, а ошеломленная Эгвин, заикаясь, пробормотала:
«Благодарю вас, мать».
Леоне переступила с ноги на ногу. Эгвин показалось, что хранительница летописи не очень довольна. Удивлена та не была, очевидно, знала, к чему все идет, но и радости решение Амерлин ей не доставило. «Не благодарите меня! Ваши способности завели вас слишком далеко, чтобы вы оставались послушницами. Некоторые сочтут, что раз вы столько натворили, то и кольца давать вам не следует. Но картина того, как вы по локоть в грязных горшках ковыряетесь, наверняка притушит возражение. А чтобы вы не начали думать, будто это какое-то вознаграждение, запомните, что в первые несколько недель новым принятым обычно поручают выбирать подтухлую рыбу из корзин со свежим уловом. Худший из дней, прожитый вами в послушницах, покажется заветной мечтой по сравнению с простейшим из уроков, предстоящим вам в ближайшие недели. Подозреваю, что кое-кто из сестер-наставниц подвергнет вас испытаниям посуровее, чем полагается. Но я не верю, что вы будете жаловаться. Ведь не будете.
«Я смогу продолжить обучение», — подумала Эгвин. «Сама буду выбирать предмет занятий. Я смогу изучать сны. Узнаю, каким образом...»
Поток ее мыслей был прерван улыбкой Амерлин. Эта улыбка говорила: «Сестры не сделают с девушками ничего жуткого, и хуже, чем положено, не будет, и в живых они останутся». На лице Найниф отражались смешанные чувства, искреннее сочувствие и потрясение от ужасных воспоминаний о собственных первых неделях в качестве одной из принятых. У Эгвин, увидевшей, в какое смятение пришла ее подруга, комок встал в горле, и она едва сумела выговорить:
«Нет, мать».
Элейн хриплым шепотом дала тот же ответ: «Тогда с этим все. Твоя матушка, Элейн, совершенно не обрадовалась тому, что ты исчезла».
«Она знает?» — пискнула Элейн.
Лиане фыркнула, а Амерлин сказала, вскинув бровь: «Едва ли мне удалось бы скрыть от нее твой побег. Вы с ней разминулись меньше, чем на месяц, что для тебя, пожалуй, и к лучшему. Этой встречи ты могла бы не пережить. Она настолько разъярилась на тебя, на меня, на Белую башню, что запросто весло бы перегрызла».
«Могу себе представить, мать», —
слабым голосом промолвила Элейн. «Не уверена, что можешь, дитя мое. Ты могла пресечь традицию, зародившуюся еще до основания Андоры. Обычай, что сильнее большинства законов. Отправляясь обратно, Моргейс отказалась взять с собой Элайду. Впервые за все времена у королевы Андора нет при себе советницы Айседой. Моргейс потребовала твоего немедленного возвращения в Кеймлин, сразу же, как тебя отыщут. Я убедила ее, что для тебя самой безопаснее будет позаниматься здесь чуть подольше. Кроме того, Моргейс была готова отозвать и двух твоих братьев, проходящих обучение под руководством стражей. От этого они сами ее отговорили. До сих пор не понимаю, как». Элейн, казалось, ушла в собственные мысли, наверное, представляя себе разгневанную Моргейс. Девушку била дрожь.
«Гавин, мой брат», — отстраненно промолвила она, — «а Галат нет».
«Хватит ребячиться», — одернула ее Амерлин. «Отец у вас один, что делает твоим братом и Галада, нравится он тебе или нет. Девочка, я не позволю тебе, как маленькой, дурочку валять. Послушнице можно простить толику глупости, но для принятой это недопустимо».
«Да, мать», — угрюмо промолвила Элейн.
«Королева оставила у Шириам письмо для тебя. В нем, полагаю, помимо выговоров и нелицеприятных слов в твой адрес, она подтверждает свое намерение забрать тебя домой, как только это станет для тебя безопасно. Она уверена, что самое большее через несколько месяцев ты уже будешь в состоянии направлять силу без риска для жизни».
«Но я хочу продолжить обучение, мать».
В голосе Элейн вновь зазвенела сталь.
«Я хочу стать айседой!»
Амерлин улыбнулась, но улыбка ее оказалась еще мрачнее предыдущей. «Вот и здорово, что ты этого хочешь, дитя мое, потому что я не намерена отдавать тебя Моргейс. С такими способностями ты станешь сильнейшей из всех айседой за последнюю 1000 лет. И я тебя не отпущу, пока ты не заслужишь не только кольцо, но и шаль. Даже если ради этого мне придется сунуть тебя под пресс. Я тебя не отпущу!» «Я ясно выразилась?»
«Да, мать».
В голосе Элейн звучало беспокойство, и Эгвин не осуждала подругу за неуверенность. Элейн оказалась между Моргейс и Белой башней, уподобившись полотенцу, что рвут друг у друга два пса, или все равно, что между молотом и наковальней. С одной стороны королева Андора, с другой — престол Амерлин. А если раньше Эгвин и случалось завидовать Элейн за ее богатство и ожидающий в будущем трон, то в эту минуту зависть ее как и стаяла.
«Лянная, проводи Элейн в кабинет Шириам»,
— оживившись, произнесла Амерлин.
«А этим двоим мне еще надобно сказать несколько слов. И вряд ли, думаю, эти слова доставят им удовольствие».
Эгвин и Найниф обменялись изумленными взглядами. Охватившее обеих беспокойство на мгновение растворило напряженность между ними.
«Что же такое она хочет нам сказать? Нам, но не Элейн?»
— недоумевала Эгвин.
«Впрочем, мне все равно, пока она не пытается положить конец моему обучению. Но почему нельзя сказать заодно и Элейн?»
При упоминании кабинета наставницы-послушниц Элейн поморщилась, но когда к ней подошла Леоне, горделиво выпрямилась.
«Вы приказываете, мать?»
церемонно промолвила девушка и, опускаясь в идеальном реверансе, широко взмахнула юбками.
«А я повинуюсь!»
И вышла следом за Леоне, высоко вскинув голову.